Здравствуйте. В преддверии празднования Собора Саратовских святых мы уже побеседовали о работе епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия с ее председателем. Сегодня гость нашей студии – секретарь этой комиссии, автор-составитель сборника «Житий саратовских святых» и автор служб саратовским святым иерей Максим Плякин. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте.
Вы стояли у истоков работы по собиранию сведений о наших земляках, пострадавших за веру. Расскажите, пожалуйста, кто еще работал с вами и как вообще это было?
Ну, строго говоря, у самых истоков этой работы меня еще не было. Эта работа начиналась, когда нашу епархию возглавлял еще преснопамятный архиепископ Пимен. У него в дневнике есть очень интересная запись. В 82 году он общался с уполномоченным по делам религии по Саратовской области, и тот ему выговаривал, что верующие пишут в записке «у мученных за веру». Дескать, у нас никого за веру не мучили. А всего-навсего через 9 лет после этой записи владыка Пимен обратился в управление тогда еще Комитета государственной безопасности по Саратовской области с просьбой предоставить официальные сведения о тех верующих священнослужителях, которые были подвергнуты репрессиям. И вот тогда, в 91 году, управление КГБ не просто ответило согласием, они владыку заверили, что все сделают безвозмездно. И вот с 91 года, с получения первых списков из КГБ, и начинается, собственно, систематическая работа по восстановлению имен репрессированных. Я к этой работе примкнул примерно в 94 году. Нужно, конечно, вспомнить обязательно Царствие Небесное Ольгу Константиновну Пудовочкину, старшего хранителя фондов дореволюционного периода Госархива области, без помощи которой этой работы бы просто не было. Нужно вспомнить покойного Оксана Павловича Новикова, нашего замечательного историка, который очень много сил отдал восстановлению биографии саратовских архипастырей, в том числе и тех, кто сейчас причислен к лику святых, и, конечно, те, кто потом вошли в состав нашей епархиальной комиссии по канонизации. Отец Михаил Воробьев, отец Кирилл Краснощеков, Валерий Владиславович Теплов. Вот, собственно, наша группа складывалась еще, конечно, до того, как она была оформлена как епархиальная комиссия по канонизации. Первоначально пришлось идти практически на ощупь. Еще не было баз данных, еще только-только начинались интернет-коммуникации, еще не было такого межепархиального взаимодействия, как сейчас, и многие вещи приходилось буквально нащупывать. Но зато, когда в 2004 году владыка Лонгин уже своим указом официально оформил нашу группу как комиссию по канонизации, мы уже начинали не с нуля. Уже были первые наработки, были вот эти списки, переданные из КГБ, а там больше 800 имен. Эта работа еще на годы и годы. Были уже первые наработки печатные. Вышел к тому времени наш сборник «Саратовские подвижники». Вышли работы Александра Павловича Новикова об архипастырях саратовской земли. И вот все это систематизируя, постепенно собирая недостающие детали, и продолжалась вот эта работа. Конечно, без помощи управления ФСБ, которая предоставила документы из следственных дел репрессированных, без помощи Государственного архива Саратовской области, которые никогда не отказывали в помощи, когда мы обращались к ним с просьбами скопировать личные дела священнослужителей, данные о храмах, данные из личной переписки, из епархиальной периодики дореволюционной. Вот, конечно, без хранителей нашей бумажной памяти, конечно, наша работа просто не состоялась. И в тех печатных работах, которые уже вышли, которые сейчас готовятся к изданию, конечно, огромная заслуга, в том числе и наших архивистов.
Это вообще, ну, редкость, что так идут навстречу сотрудники вот архивов, ФСБ?
Как правило, с архивами проблем не возникает. Они охотно помогают, что-то даже ищут вместо нас. А вот архивы Федеральной службы безопасности, с ними нужно постоянно держать в памяти, что это, во-первых, ведомственный архив, во-вторых, львиная доля их материалов секретна. И это, в общем, понятно, что люди, связанные с безопасностью государства, так или иначе секретят всю свою деятельность. И, конечно, наши им благодарны за то, что они идут навстречу, и какие-то документы, касающиеся именно репрессий 20-30-х годов, они достают из своих запасников и предоставляют. И вот в частности, в публикациях, которые время от времени выходят в журнале «Православие и современность», там многие иллюстрации, это, конечно, документы из архива ОФСБ.
Скажите, а вы вот эти документы, которые получаете, как-то там копируете или что? Что с ними происходит, вот с этими документами, которые...
Как правило, мы их получаем уже в копии. То есть сам архив Федеральной службы безопасности нас, как правило, не пускают. И тоже этому есть вполне прозаическое объяснение, потому что это архив, переполненный материалами с самой разной степенью секретности. Как правило, нам они делают копии своими силами и предоставляют нам уже их в или в бумажном, или в виде перефотографированных страниц.
Сейчас, Максим, такой еще вопрос. Вы, получив вот этот список, да, 800 имен, как вы двигались, как понимали, что вот об этом человеке надо здесь искать, об этом человеке здесь искать? Ведь проблема заключается еще и в том, об этом в прошлый раз говорил отец Кирилл, что не только все сосредоточено на территории нашей, например, области, но это нужно иметь связь и по России в целом, и даже там за пределами нашей страны.
Первые шаги, которые делала наша группа, это было выяснить вообще, хоть о ком-то сведения сохранились. То есть вот у нас есть список этих имен.
Да, как вы действуете?
Против каждого имени в этом списке 5-6 строчек. Дата рождения, дата ареста, дата приговора. И если человек был приговорен к высшей мере наказания, как правило, дата приведения приговора в исполнение. Как правило, в этих списках дополнительной информации не было. И мы отталкивались прежде всего от того, о ком из наших страдальцев сохранилась память в церковном народе. О ком-то сообщали родственники. Так, например, о протоиерее Михаиле Сашественском, который служил в Нерукотворенно-Спасском храме, сообщил его внук и... Сейчас эту работу продолжает вдова Владимира Германовича. Они предоставили те документы об отце Михаиле, которые были в распоряжении их семьи. То есть то немногое, что сохранилось с 30-х годов. В отношении, допустим, отца Геннадия Махровского, очень большой пласт информации оказался в Госархиве области. Но там нам на помощь пришел тот факт, что отец Геннадий был настоятелем Свято-Троицкого собора города Саратова. Настоятель одного из крупнейших храмов города, естественно, что он оставил по себе очень существенный след в архиве. А вот об отце Владимире Пиксанове, например, которого в прошлом году Священный Синод причислил к лику святых, сведений в архиве ФСБ не было, потому что он был убит без суда и следствия. И пришлось буквально по крупицам восстанавливать сведения о его мученической кончине. И тут огромную благодарность надо принести нашим московским коллегам, архивистам Свято-Тихоновского университета, московским исследователям, которые обнаружили в Государственном архиве Российской Федерации сведения о мученичестве отца Владимира. Видимо, тогда еще, в 18 году, когда он пострадал за веру, был какой-то рапорт, может быть, даже управляющего нашей епархии, архиепископа Досифея, о произошедшем событии. Поскольку это было самое начало 18 года, и цензура гонителей еще не вступила полностью в свои права, то было возможно что-то опубликовать. И вот этот документ из ГАРФа, он стал в конечном итоге каноническим основанием для причисления отца Владимира к лику святых. А здесь, в Саратове, мы восстанавливали его послужной список. И книга, которую мы издали в прошлом году, посвященную отцу Владимиру, там очень много зарисовок из Государственного архива Саратовской области. В частности, из рапорта благочинного того округа, в котором служил отец Владимир, в котором совершенно в консисторском, в сухом стиле записано, что каждые 3 дня отец Владимир служит литургию. Один священник на приходе, что там раз в 2-3 дня он произносит проповедь, что каждую неделю у него беседы с селянами. Все это на самом деле сухие строчки. За истекший год осуществлено то-то, то-то и вот это. Но когда это начинаешь накладывать на реальный жизненный ритм, то понимаешь, что человек служил 2-3 литургии в неделю, при том, что он один. У него нет ни дублеров, ни страховки, ничего. То есть для него божественная литургия была внутренней потребностью. Хотя он прекрасно отдавал себе отчет, он служит в селе, что вокруг сельскохозяйственные работы, вокруг селяне, у которых могут быть какие-то свои нужды, свои дела, а он шел и служил. И вот такие жизненные подробности, они порой обнаруживаются в архиве, а порой приходят потомки наших святых, наших убиенных, как прославленных, так и еще не прославленных, и рассказывают, что в семье сохранились сведения о том, что дедушка делал вот так-то, что про прадедушку говорили вот так-то и вот так-то. И вот это подспорье от потомков репрессированных, от людей, которые могли на реальных жизненных свидетельствах дополнить вот эти сухие строчки консисторских отчетов, это, конечно, для нас было бесценно. И вот продвигаясь постепенно по этому огромному списку, выясняя, про кого сохранились сведения, о ком уцелела память, о ком, может быть, были публикации в епархиальной периодике, в саратовских епархиальных ведомостях, в саратовском духовном вестнике, где-то сохранились сведения в других епархиях, вот, скажем, место мученичества отца Владимира Пиксанова сегодня находится за пределами Саратовской области. И тамошние краеведы еще в середине 90-х, как мы потом выяснили, опрашивали старожилов села, где он служил, не помнят ли они чего-нибудь об отце Владимире. Естественно, что свидетелей к тому времени в живых уже не было, то есть тех, кто застал его в живых. Но дети этих людей передали рассказы своих родителей. То есть это всего-навсего вторая передача получается. И благодаря помощи вот Россимбирской комиссии по канонизации эти материалы, конечно, вошли в житие отца Владимира. А здесь, в Саратове, внуки и правнуки святого Космы Петриченко, святого Иоанна Днепровского, святого Петра Покровского точно так же приходили к нам и говорили, а у нас сохранились фотографии, а у нас есть воспоминания, а мы можем еще рассказать, что кто-то еще помнит дедушку живым. И на этом пути были самые настоящие чудеса. Одно такое вот маленькое чудо было с потомками святого Петра Покровского. Он служил в храме в честь сошествия Святого Духа на апостолов. И там ежегодно день памяти своего священника отмечает полилейной службой. Священник говорит в конце литургии проповедь, что вот сегодня мы чествуем святого, который служил в этих же самых стенах, а к нему на целование креста подходит мужчина и говорит, вы вот сейчас про святого Петра рассказывали, это не Петр ли Иванович Покровский? Да, это он, но это мой дедушка. И в результате, благодаря общению с внуком святого Петра, мы обогатились огромным материалом, потому что вот в этой ветви семьи Покровских, как оказалось, сохранились фотографии. Семейные фото, где он с детьми. Фото, где еще совсем юный Петя Покровский, воспитанник Саратовской семинарии. Фото, где он уже священник, приехал на свое первое место служения в селе. И вот такие вот черточки, такие буквально чудесные встречи, они, конечно, откладываются в нашем архиве. И потом, когда мы уже сводим воедино наши материалы на страницах газеты наши, на страницах нашего журнала, уже, конечно, там будут звучать и вот эти вот нотки. Нотки живой человеческой памяти.
Угу. Отец Максим, а вот эти родственники, они сами как-то вас находят, узнавая о такой работе? Или вот как, вот, например, вы сейчас приводили пример? Или вы обращаетесь? Вот...
Бывает по-разному. Иногда мы вычисляем этих людей.
Угу.
Иногда бывает, что они сами нас находят и сообщают сведения. А вот в Московской области, когда искали родственников святого священномученика Сергия Кудрявцева, тамошние краеведы оказались в совершенно безвыходном положении. Следов его семьи не было. И тогда один из тамошних исследователей, он просто выбрал из адресной базы данных всех Кудрявцевых, которых смог найти, и просто начал их обзванивать. И в конце концов, на какой-то строчке этого списка, да, мы внуки Сергея Дмитриевича Кудрявцева. Да, это мы. Он их, в конце концов, нашел просто прямым лобовым перебором. И тоже выяснилось, что целые фотографии, что несмотря на репрессии, которым был подвергнут святой Сергий, семья сохранила память о нем, что сохранились документы, что сохранились его рукой написанные подлинные письма, что родственники помнят, в каких селах служил дедушка. И, конечно, все эти рассказы, аккуратно собранные, обработанные, они, конечно, легли в соответствующие абзацы жития священномученика Сергия. Иногда приходится искать таким способом. Бывает на этом пути и страшное, на самом деле, открытие. Мы искали родственников отца Андрея Шанского, который был расстрелян вместе со священномучеником епископом Германом Косолаповым. Нашли его внучатую племянницу. И выяснилось, что она не знает о его существовании. Что в семье было на самом деле не три брата, как она считала, а четыре. Что она, внучка репрессированного священника, прекрасно знавшая, что дедушку репрессировали, что репрессировали его брата уже в 30-е годы. При этом вся семья молчала о том, что старшего брата расстреляли еще в 19-м. Оказалось, что она сама не знала о том, что был еще один страдалец в их семье. Семья молчала. Естественно, что она родилась уже, когда отца Андрея не было в живых, и ей просто не рассказали. И мы ей рассказываем о том, что на самом деле был еще один Шанский.
А как вот люди реагируют?
Люди реагируют по-разному. Кто-то боится до сих пор. То есть вот этот страх, который зарождался в человеческих душах еще в 20-е, в 30-е годы, он во многих жив до сих пор. А кто-то, наоборот, радуется. Вот общались мы с одной семьей, тоже потомки наших репрессированных, и женщина, правнучка убиенного священника, она рассказывает такую историю, что ее родной дед, сын страдальца, когда тот вернулся из ссылки еще до его последнего дела, после последнего ареста, он просто выгнал его из дома. Когда тот попытался найти угол для себя. Я не называю сейчас этих фамилий, это на самом деле очень грустная история. И вот она, ныне живущая, внучка того, кто репрессированного не пустил на порог, и правнучка репрессированного. Вот она говорит, что для нее сейчас ее жизнь – это покаяние за деда. За то, что он тогда, то ли из страха, то ли из каких-то еще соображений, просто не пустил отца на порог. Вот она сейчас молится о том, чтобы вот этот грех не лег на ее семью сейчас. Чтобы Господь простил вот этот, может быть, даже невольный грех тогдашний. И, в общем, можно чисто психологически понять этих людей, кто тогда не хотел иметь ничего общего со своими репрессированными родными. Потому что нужно было иметь недюжинное мужество, чтобы все беды, которые сыпались на священнослужителей тогда, чтобы их принять как свои беды. Это лишение не только избирательных прав, это лишение, допустим, каких-то льгот, это лишение продовольственных пайков. Это лишение людей права на то, чтобы нормально учиться. То есть дети и внуки врагов народа могли быть не приняты в институт. Вот. И даже в житиях наших святых мы знаем такой пример, что как раз вот, у священномученика Петра Покровского, пока он отбывал свой первый срок, его жена оформила с ним развод. При том, что он потом сам говорил, что этот развод был фиктивный, что семья сохранилась, что они продолжали жить вместе, но для того, чтобы его лишения не пали на долю детей, Надежда оформила развод. То есть по документам дети святого Петра уже не состояли с ним в одной семье. Это был, может быть, не самый даже эффективный, и, может быть, действительно на грани буквально соблюдения церковных канонов, но это была попытка вывести хотя бы своих детей из-под удара. И вот этот страх еще с тех лет, он живет до сих пор. И многие, узнавая о том, что, да, на самом деле, вот деды, прадеды тоже подверглись репрессиям, многие боятся. А с другой стороны, для меня было очень большим утешением, когда мы общались с внучкой святого Михаила Платонова. Юлия Васильевна уже тоже нет в живых, она уже была старенькая к тому времени. Но у нас на память в архиве комиссии остался кадр. Уже сидя в инвалидном кресле, ветхая старица держит в руках икону деда. Вот, и это, конечно, такие минуты, которые действительно и утешают, и показывают, что действительно Господь не оставляет ни нас, ни их.
Отец Максим, а вот эта вот реакция зависит, я имею в виду современников, да, потомков, зависит от того, верующий человек или неверующий, там, церковный, не церковный?
К сожалению, очень мало потомков наших репрессированных сохранили подлинную церковность. Это факт. Практически никто не потерял веру полностью. Вот это надо отметить, что чтобы вот человек был совершенно неверующий, вот такого здесь, на Саратовской земле, мы не встречали. Но церковность многие теряли. Отчасти из-за того, чтобы дистанцироваться от вот, предыдущих поколений. Отчасти из-за того, что советские времена в принципе были не очень благоприятные по отношению к соблюдению церковных заповедей. Но то, что несмотря ни на что, несмотря на страх, несмотря на возможность преследований, они сохраняли вот эту память, конечно, честь им и хвала. И сегодня, через два, а то и через три поколения, они возвращаются в церковь. Для кого-то это буквально ощущение собственной ответственности. Если мой дед святой, то как я могу быть вне церкви? Для кого-то это ощущение сопричастности молитвам своих предков. Вот. А для кого-то действительно восстановление памяти. И, повторюсь, нам не встречалось таких вот случаев, чтобы в семьях потомков репрессированных вера была потеряна полностью. То есть вера в Бога как раз сохранялась. Ну, а помочь им восстановить нормальное отношение с церковью, нормальный ритм церковной жизни, и это в том числе и наша задача.
Отец Максим, вот мы говорим в том числе, да, о соборе, о праздновании собора саратовских святых. Вот объясните, пожалуйста, почему именно собор святых? Почему нельзя в течение года просто поминать новомучеников в дни их памяти?
Во-первых, одно другого не исключает. И каждому из святых, входящих в собор саратовских святых, установлен свой отдельный день памяти. В частности, по решению владыки митрополита, день памяти святителя Иннокентия, епископа Саратовского и Пензенского, он должен в храмах Саратовской епархии совершаться по уставу всеночного бдения. Это наш правящий архиерей со всеми вытекающими последствиями. А во-вторых, для нас чрезвычайно важно, что у нас есть день общего празднования святых покровителей нашей земли. Что мы не только распределяем их по году, но и мы собираемся в определенный день, второе воскресенье сентября, для того, чтобы почтить саратовских святых. При этом с первого же празднования в 2011 году наш праздник проходит всегда в два дня. Воскресенье – это праздник. Это день памяти святых, уже прославленных церковью. И их немного. В официальном списке собора 15 святых, еще десятка два тех святых, которые связаны были с Саратовской землей, не до такой степени тесно. Но те сотни, кто еще не канонизирован, а может и никогда не будут прославлены церковью, вот для них суббота накануне. Это общая панихида по тем, кто за имя Божие и Церковь Православную пострадал на Саратовской земле. К каждой этой панихиде мы обновляем синодик репрессированных. На данный момент в нем более 1300 имен. То есть к тем 8 с лишним сотням, которые еще с начала 90-х годов, мы постепенно добавляем по полсотни, по сотне имен в год. Это, конечно, капля в море. Реально репрессированных было еще больше. Но вот тех, кого мы сумели идентифицировать, память о которых сумели восстановить, для них вот эта субботняя панихида. Во-первых, чтобы действительно поминать наставников наших. А во-вторых, чтобы напомнить людям, что список наших небесных ходатаев отнюдь не исчерпывается поименным списком собора саратовских святых. И я могу просто привести пример из моей практики. Я служу в храме в честь Рождества Христова. Мы отмечаем память святого священномученика Василия Горбачева, который служил в нашем храме. И на каждой панихиде мы поминаем убиенного диакона Павла, клирика нашего храма, отца Павла Вертишова, расстрелянного в 1938 году. это тоже наша форма памяти. И я знаю, что мы в этом совершенно не одиноки. Во многих храмах точно так же поминают вот тех, кто когда-то в этом храме служил. Мы такие не одни на белом свете. Соборы епархиальных святых установлены в очень многих епархиях нашей церкви. И это общая память тех, кто подвязался на этой земле. В службе новомучеником есть очень хорошее выражение в одной из стихир. «Сродницы наши, чины и сословия всякого». Вот это наши сродники. И то, что для них есть отдельный праздник, как иногда шутит наш владыка, престольный праздник Саратовской епархии, это как раз возможность, во-первых, еще раз напомнить об этих святых, тем более, что у нас День памяти совпадает с Днем города Саратова, а во-вторых, это именно общая память для всех саратовцев, для всей Саратовской митрополии.
Отец Максим, хотелось бы поговорить как раз о богослужебном почитании. Вы являетесь автором службы саратовским новомучеником. Лексика, грамматика, все на церковно-славянском. Вы по светскому своему первому образованию вообще физик, а вовсе не специалист там древней словесности. Как это вообще возможно?
Ну, во-первых, у меня за плечами больше десятилетия пребывания на клиросе. То есть 12 лет я читал на клиросе, сначала в Серафимовском храме, который расположен рядом с университетом, а потом в храме, который для меня был очень долго приходским, храме Казанской иконы Божией Матери. И книги, конечно, по которым совершается богослужение, у меня были просто перед глазами. А во-вторых, православное богослужение – это моя давняя любовь. Много-много лет. Сегодня это еще отчасти мое церковное послушание, потому что я вхожу в комиссию по акафистам издательского совета Русской Православной Церкви, и приходится заниматься в том числе и цензурой поступающих новых богослужебных текстов. Но все-таки для меня богослужение – это было нечто очень глубинно, наверное, близкое. И не только в смысле участия в богослужении, хотя я старался, ну, хотя бы 1-2 раза в неделю быть на службе целиком. Читать, петь, когда это удавалось, но и изучать историю текстов, собирать богослужебные тексты. Опять же, в акафистной группе я веду архив. Даже тех текстов, которые не одобрены священноначалием, мы их кладем на полочку, подшиваем к ним бирочки, в том числе и в видах того, возможно ли будет этот текст новый использовать дальше в практике церкви. И опыт, конечно, клиросный опыт, он бесценен. Когда в богослужении ты участвуешь сам, когда слова канонов ты не слышишь со стороны, а произносишь их сам, когда эти тексты у тебя перед глазами, это, конечно, опыт погружения в богослужение колоссальный. И вот с тех лет, еще с лет ученичества в школе, с тех лет, когда мы после последней пары в университете бежали в Серафимовский храм, потому что храма ближе к университету не было, и надо было успеть на службу, это все, конечно, дает сегодня о себе знать. Когда мы еще тогда совсем молодые, и сегодня практически все уже рукоположенные в священный сан, собирались, чтобы разбирать тексты богослужения, собирались, чтобы просто дома помолиться, если не успевали на службу, это тоже давало о себе знать. И когда владыка весной 2011 года сказал, что а давайте мы не только отпразднуем в сентябре, но давайте, чтобы у нас уже к тому времени была служба, все многозначительно повернулись в мою сторону. И тогда владыка благословил мне писать, и к концу августа 2011 года служба была готова. На самом деле это рекордные сроки. Обычно служба в такие сжатые сроки не пишется. Но тогда я понимал, что рядом со мной стоят те, в честь кого эта служба. И слава Богу, тогда, в сентябре 2011 года, я читал первый раз на всеночном богослужении мной же написанный канон. Сегодня, слава Богу, потихонечку памяти наших святых обзаводятся своими собственными текстами. Написана служба святителя Иннокентия, написана служба преподобному мученику Нифонту и мученику Александру Медому Хвалынским, написана служба священномученику Дионисию, первому святому, прославленному в нашей епархии. Сейчас, так, открою небольшую тайну, на стадии финальной доводки служба священномученику Герману и священномученику Михаилу. Не знаю, успеем ли мы в этом году, но к следующему году, к столетию суда над ними, я надеюсь, служба уже будет готова. И потихонечку мы заполняем вот эти вот пустые клетки, чтобы в отдельные дни памяти наших святых можно было совершать богослужение уже не по общей минее, мученику или священномученику единому, а по тексту, уже написанному специально для этого святого. Надеюсь, когда-нибудь мы допишем все эти службы, но это, конечно, будет задача на несколько лет.
Пашка, вам кто-то помогает?
Да. Часть служб написана в соавторстве.
Отец Максим, вопрос, который, скорее всего, будет понятен постоянным прихожанам наших храмов и, возможно, будет неясен тем людям, которые только стоят на пороге церкви, почему не на русском? Понятно, что мы пользуемся теми богослужебными текстами, которые давно бытуют в церкви, но вот должен появиться современный текст о человеке, который жил вот совсем недавно. Почему его нельзя написать на современном языке?
Во-первых, богослужебный язык нашей церкви на данный момент церковнославянский. Я совершенно не утверждаю, что так будет всегда и до скончания века, но сейчас наша церковь служит на славянском. Во-первых, а во-вторых, использование славянского языка в богослужении – это соучастие в традиции церкви. Дискуссии о возможном переходе на русский язык богослужения идут в нашей церкви на самом деле больше 100 лет. Эта дискуссия началась еще при святителе Филарете, митрополите московском, еще в середине XIX века. Но, к сожалению, те неурядицы, которые обрушились на нашу церковь в XX веке, эту дискуссию попросту погасили, не дав никакого внятного ответа. Вопрос поднимался на Поместном соборе 1917 года, столетие которого мы отмечаем в этом году. И тогда участники собора высказались принципиально в пользу возможности служения на русском языке. Но для того, чтобы провести настолько масштабный поворот в жизни всей церкви, то есть сменить язык, на котором сейчас церковь официально существует в своей повседневной практике, для этого нужно, конечно, ну как минимум решение собора. Это как минимум. И пока этот ответ окончательно церковью не дан, мы соблюдаем то, что мы получили. Мы соблюдаем ту традицию, в которой мы живем уже много веков. Не нужно думать, что наш славянский язык – это вот в точности прям вот тот самый славянский, который переводили равноапостольный Кирилл Мефодий. Это не так. Славянский язык многократно менялся. И тот язык, который использовали святые Кирилл и Мефодий, даже та азбука, которую они использовали, сегодня вышли из употребления совершенно. Они использовали глаголицу и совершенно другую разновидность славянского. Но мы находимся в русле этой традиции и продолжаем ее. Последнее, как сейчас принято говорить, поновление языка богослужения было предпринято в XVIII веке при императрице Елизавете. По большому счету, именно елизаветинскую редакцию мы используем на данный момент в богослужении. И поскольку само по себе исправление богослужебных книг никогда церковь не смущало, тому есть десятки примеров в истории, возможно, какое-то изменение будет и дальше. Скажем, при последнем издании «Актоиха», то есть сборника служб на непраздничные дни года, издательство Московской Патриархии провело колоссальную текстологическую работу, вычистив оттуда огромное количество ошибок. И уже вот нынешнее издание, издание 2012 года, это гораздо более чистый текст по сравнению с тем, что издавался, допустим, в начале 80-х годов. Потому что тогда, в условиях советской власти, еле-еле была возможность хотя бы просто что-то издать, не говоря уже о серьезной научной работе с текстом. Сегодня, слава богу, у нашей церкви эта возможность есть. И учитывая, что сама постановка вопроса о переходе на русский язык, она церковью принципиально была поддержана тогда на соборе 17-го года, то, может быть, это произойдет. Но, повторюсь, для этого нужно не просто вот сказать «я хочу», для этого нужно согласное мнение церкви, для этого нужен собор.
А потом многие же боятся таких вещей из церковных людей, я имею в виду.
Дело в том, что в 20 веке церковным изменениям медвежью услугу оказали наши раскольники. Когда в начале 20-х годов начинался обновленческий раскол, многие не видели главной опасности обновленчества. Обновленцы утверждали, что между Христом и Марксом нет принципиальной разницы. Что марксизм – это и есть христианство на современном этапе, за что их еще святой патриарх Тихон обозвал красными попами. Вот эту опасность видели, к сожалению, не все, потому что это все-таки опасность больше идеологическая, больше опасность умонастроения. А вот то, что обновленцы параллельно с дружбой, с гонителями, начали корежить церковную жизнь направо и налево, вот это видели все. И опять же, в мемуарах 20-х, начала 30-х годов сохранилось обозначение для раскольников «обнагленцы». Поскольку вот эта беспардонность обхождения церковной жизни, совершенно беспардонность по отношению к церковной традиции, собственно, к тому, что нас связывает с предыдущими поколениями, не больше, но и не меньше. Конечно, вот это вот определение обнагленца, оно к ним приклеилось намертво. Но потом, когда обновленческий раскол исчез, сама идея церковных преобразований оказалась дискредитирована от и до. И люди, особенно старые наши прихожане, те, кто еще застали вот этот ужас от видения обновленцев в церкви, когда действительно просто церковную жизнь кромсали, не особо думая о том, а что будет дальше. Конечно, их прекрасно можно понять, что видя, во что может превратиться не реформа, а реформаторство, особенно если этому реформаторству развязать руки, конечно, их можно понять. Что они боятся повторения того, что церковь видела в конце 20-х. Но изменения, они рано или поздно будут, потому что меняется язык. И еще раз повторю, даже славянский. Уж насколько он консервативен, но это не тот славянский, который пришел на Русь в X веке. Это уже другой язык. Лингвисты даже иногда говорят о двух разновидностях, о церковно-славянском языке до Елизаветинской реформы и ново-церковно-славянском, то есть тот язык, который используется церковью сейчас. Возможно, это будет, но пока нету согласного решения всей церкви, пока нет готовности церковного народа эти изменения воспринять, до тех пор мы сохраняем ту традицию, которую мы получили.
В этом году у нас еще одно долгожданное событие – выход книги «Собор саратовских святых», сборник житий. Расскажите, пожалуйста, в чем ее особенность и чем она может быть интересна читателю?
Ну, в некотором смысле это наш долгострой, потому что благословение делать эту книгу было получено одновременно с благословением писать службу. Еще весной 2011 года. И первоначально мы, ну, что греха таить, отнеслись к ней немножко легкомысленно. Ну что, абсолютное большинство житий уже написано, сейчас мы это все быстренько отшлифуем в литературном плане и сделаем книгу. Мы вообще планировали ее сделать еще в 2012 году. Пока не начали пристально вглядываться в тексты житий, в том числе написанных в нашей же комиссии. Как оказалось, по архивам пришлось проверять и перепроверять практически все. Но из таких вот резких, наверное, примеров я приведу пример со святым священномучеником Иоанном Заседателем. У нас была дата его рождения из следственного дела. Дата есть, документ есть, источник есть. А потом нас начали все больше и больше настораживать хронологические несостыковки в его жизни. Не могло это событие произойти в этом году, если он вот этого года рождения. Так не бывает. И в конце концов поиск в архивах привел к тому, что, слава богу, нашлись дореволюционные его документы, и оказалось, что дата рождения там, естественно, в следственном деле указана неверно. Неверно указан состав семьи. То есть имена детей в этом сборнике, его дата рождения, имя его супруги уже восстановлены по оригинальным документам. Дальше пришлось перепроверять принадлежность целого ряда населенных пунктов. Теперь, насколько вот наших сил хватало, мы сверялись с дореволюционными картами, где располагалось то или иное село, где оно расположено сейчас. Если сел с этим названием несколько, то какое из существующих сел имеется в виду? Очень большую помощь для нас, поистине колоссальную, оказали опять-таки потомки наших святых, которые фактами из своих архивов порой корректировали данные, которые у нас есть. Например, потомки отца Михаила Платонова, священномученика Михаила, приносят семейную фотографию. Шикарного качества дореволюционный снимок. Он, матушка, дети. Этот кадр вошел в книгу. Мы примерно по возрасту детей датируем фотографию. Приходит правнук отца Михаила и говорит: нет, по нашему семейному преданию, эта фотография на несколько лет раньше была сделана. Как так? Вот с этой фотографией пришлось повозиться несколько недель, но в конце концов пришлось признать, мы были неправы, а семейное предание Платоновых сохранило точную датировку фотографии. Переставляем дату, и опять же в книге эта фотография уже датирована согласно вот, полученным сведениям. И вот эти коррективы, которые внесены буквально в каждое житие. В конце книги список из почти 40 людей – это те, кто стояли у нас за плечом и показывали, вот здесь подправить, а вот здесь вот так, а вот здесь у нас есть фотография этого человека, ее можно вставить в книгу. И в результате то, что получилось на выходе в этом году, это, во-первых, гораздо более насыщенная книга. Там огромное количество фотографий семейных архивов. Во-вторых, эта книга максимально выверенная по архивным данным. Все, что было в наших силах проверить, мы проверили. Датировку событий, датировку документов, датировку тех или иных происшествий из жизни святых. В том числе вскрывались порой подробности, которые, может быть, бы и не стоило выносить на широкую публику, но мы решили, что скрывать эти подробности из жизни святых бессмысленно. Например, выяснилось, что святой Николай Амасийский в юности был замешан в стачке 1905 года. То есть революционное безумие оказалось настолько всеобъемлющим, что поповский сын оказался участником социалистической стачки. Но вот такое было время. И потом мы знаем, что он потом горько раскаивался в этом. И, собственно, всю свою жизнь, оставшись, защищал церковь. И мы посчитали, что против совести будет этот эпизод его жизни просто взять и проигнорировать. Так было. И это заодно такой черточка к портрету вообще церковной интеллигенции начала 20 века. То, что левые идеи там находили на самом деле приверженцев и последователей. И потом часть из тех, кто обожглись в начале 20 века на вот этом социалистическом безумии 905-907 года, они потом, уже после большевистской революции 17 года, оказывались гораздо более стойкими и верными защитниками церкви, потому что они уже знали, что будет дальше. И святой Николай, уже будучи благочинным Пугачевского округа Саратовской епархии, он постоянно перед властями отстаивал своих священников. Нашлись документы о том, что он, например, писал прошение в финансовый отдел Пугачевского горосполкома о том, чтобы снизить налог на священников. И ему это один раз удалось даже сделать. Писал вместе со своими сельскими подопечными, сельскими священниками, документы для райисполкомов. И делал это, как он потом скажет на допросе, потому что считал, что это мой долг как благочинного – оформлять документы на храмы. И вот такие эпизоды, они, конечно, тоже рассвечивают житие. Это не сухое перечисление из послужного списка. В таком-то году переведен в такое-то село, в таком-то году переведен в такое-то село. А мы знаем, чем он в этом селе занимался. Знаем, как, допустим, святой Михаил Платонов участвовал в строительстве школы для девушек в одном из сел на подопечной ему территории. Знаем, как он получил благодарность от епархиального начальства за усердие к делу духовного просвещения. Знаем, как он участвовал в жизни, допустим, святого Владимира Пиксанова, когда выясняется, что святые дружили, что они вместе участвовали в образовательных проектах, что на освящение школы, построенной святым Владимиром, он пригласил святого Михаила, и они божественной литургии служили вместе. Это уже не просто свидетельство о том, что кто-то кого-то знал, хотя они служили в одном уезде. Это уже свидетельство дружбы.
И потом они такие вещи делают для нас, святых, живыми.
Они делают живыми. Когда все житие состоит только из послужного списка, это, конечно, да, такие жития есть. Потому что бывает, что о святом больше ничегошеньки не известно. Что мы знаем факт его стойкости при мученичестве и вот этот консисторский список, и все. Но нам, слава Богу, повезло. Мы сумели найти при помощи вот в том числе петриченок, днепровских, покровских, платоновых. Помощь оказал даже, чего мы не ожидали, оказал живы потомки Долгоневых. Правнучатый племянник священномученика Гермогена. Он тоже помог сведениями из семейных архивов. То есть сам-то святой Гермоген монах, у него потомков не было, и мы на самом деле даже не предполагали, что у Долгоневых есть потомки. Оказалось, что есть. И вот Ярослав, правнук еще одного святого, родного брата святого Гермогена, святого Ефрема Долгонева, вот он тоже передал кое-какие материалы для нашей книги, они тоже там учтены. Во-первых, это, конечно, более живые портреты, а во-вторых, это позволяло скорректировать те сведения, которые мы находили из других источников. Потому что когда семья реально хранит живую память о своем дедушке, прадедушке, это позволяет порой корректировать даже данные архивов.
Батюшка, я знаю, что епархия обращалась, в том числе через средства массовой информации, к саратовцам, к жителям области, с тем, чтобы они оказали по возможности помощь и поделились какими-то сведениями, которые им известны, фотографиями, воспоминаниями. Вот расскажите, что, к чему привела такая просьба, что это дало?
Привело это к тому, что поток обращений в нашу комиссию возрос в несколько раз. Люди приходили к нам, конечно, и до этого обращения, до сентября 2011 года. Но после, особенно после создания общества Возрождения, тогда же осенью 2011 года, поток вырос просто в разы. Люди приходили, и, опять же, мы сами не предполагали, что обращение даст такой эффект. Я уже говорил о том, что мы в синоде репрессированных каждый год добавляем несколько десятков имен. Это как раз за каждым этим именем стоит обращение кого-то из родственников. Даже если это обращение, это всего-навсего память о том, что вот моего прадедушку, он был старостой, его в 37-м забрали, и больше мы его не видели. Даже хотя бы это. Но значит, мы уже знаем, что в селе Корнеевка Николаевского уезда, нынешнего Краснопартизанского района, староста, регент и несколько активных прихожан из церковного совета отправились в места не столь отдаленные. А потом уже по другим источникам еще и выясняем, за что их арестовали. За то, что они пытались сохранить почитание чудотворной иконы Божьей Матери Корнеевской. В 37-м часть были расстреляны, часть получили лагерные сроки. И порой вот это обращение, даже если в нем только имя и сам факт страданий, даже если только это, уже могло быть отправной точкой. А порой люди приносили уникальные вещи. Многие саратовцы знают и почитают матушку-игуменью Антонию, последнюю настоятельницу нашего Крестовоздвиженского женского монастыря. Гораздо менее известен тот факт, что в начале 40-х, когда была арестована сама матушка, вместе с ней были арестованы насельницы подпольного монастыря, который она возглавляла. И несколько были приговорены к длительным срокам заключения, а регент общины, монахиня Варвара, была приговорена к смертной казни. Матушка Антония просто не дожила до суда, она умерла во время следствия, а вот монахиня Варвара получила свой смертный приговор. И вот в одно из обращений к нам приходит человек и говорит, что у него в семье хранится фотография монахини Варвары Глотовой, и приносит эту фотографию. Откуда? Как? Почему это произошло, мы не знаем. Но мы знаем, что вот эти годы, которые прошли с момента обращения, с осени 2011 года, они дали такой отклик и такое количество информации, которое мы другими путями, вполне возможно, просто бы не собрали. Люди приходили, показывали фотографии, приносили сведения, свидетельства о реабилитации своих родных, говорили, в каких селах они служили. Еще один пример. Одно из дел, которым занимается наша комиссия, это изучение судьбы насельников Вавилова Дола в Ивантеевском районе нашей области. Там до сих пор огромное количество белых пятен. Хотя, слава богу, благодаря коллегам мы нашли следственное дело 29-го года, по которым они были репрессированы. Многие документы тоже обнаружились, но там еще огромное количество белых пятен. То есть говорить о канонизации пока не приходится. Приходит сообщение на электронную почту. Здравствуйте, я живу в городе Одессе, зовут меня Владимир Александрович Колчин, я правнук отца Анисима Пряхина. Отец Анисим Пряхин – это настоятель храма Вавилова Дола, расстрелянный там же в 29-м году. То есть его потомки аж на Украине. Он откуда-то узнал об этом обращении. Уж как до Одессы дошла эта вещь, сложно сказать. Но он написал на адрес электронной почты, говорит, да, мы потомки, мы переехали на Украину только вот в 70-е годы. До этого бабушка жила под Балаково, называет село, где жила дочка отца Анисима. Присылает фотографию. Вполне себе сохранившийся кадр. И теперь на стенде, который мы делали вместе с Покровской епархией, потому что Вавилов Дол сейчас в их юрисдикции, теперь есть не только фотография самого Вавилова Дола, есть фотография отца Анисима.
Отец Максим, вот как человеку как раз вот определить, что те сведения, которые, например, он что-то вспомнил, что-то узнал, на что-то наткнулся, что они имеют какую-то ценность, и куда ему в конечном итоге прийти?
Во-первых, определять ему ничего не нужно. Если сведения есть, пусть он ими делится. Повторю еще раз, даже если это только имя, что Иван Петрович Сидоров был причетником церкви в таком-то селе, и его забрали. Даже если потом выяснится, что он ошибся лет на 5 с датой ареста. И такие случаи бывали. Для нас это все равно отправная точка. Это все пойдет в базу данных. Наша комиссия ведет учет сведений о репрессированных. И даже вот такие мелочи, даже вот эти крупиночки, они могут впоследствии оказаться вот тем концом клубка, благодаря которому этот клубок удается распутать целиком. А обращаться либо к председателю нашей комиссии протоиерею Кириллу Краснощекову, настоятелю университетского храма равнопостных Кирилла и Мефодия, либо ко мне как к секретарю комиссии, или в храм, где я служу, Рождества Христова, или по электронной почте, которая есть практически в любом нашем издании, как контакты всей комиссии.
Спасибо, отец Максим. Сегодня мы говорили о почитании саратовских святых с секретарем комиссии по канонизации подвижников благочестия иереем Максимом Плякиным. Я благодарю вас за внимание. До свидания.